Добрый день, друзья мои! В эфире программа «Ставропольский благовест». Сегодня мы с вами приступим к изучению 9-й заповеди Божией, которая звучит так. «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». В 9-й заповеди Господь Бог говорит каждому из нас: «Не будь лживым ни в отношении себя, ни в отношении к другим». Если ты лжешь о самом себе, ты сам знаешь, что ты лжешь. Но если ты наговариваешь на кого-то другого, тот другой знает, что ты о нем клевещешь. Когда ты расхваливаешь себя и хвастаешься перед людьми, люди не знают, что ты ложно свидетельствуешь о себе, но сам ты это знаешь. Когда ты клевещешь на другого человека, тот человек знает, что ты лжешь. Это первый свидетель против тебя самого. И ты знаешь, что клевещешь на него. Значит, ты есть второй свидетель против самого себя. А Господь Бог есть третий свидетель. Следовательно, когда бы ты не произнес ложного свидетельства на ближнего твоего, знай, что против тебя покажут трое свидетелей – Бог, ближний твой и ты сам. И будь уверен, один из этих трех свидетелей разоблачит тебя перед всем миром. Очень хорошо это раскрывает притча о клеветнике. В одном селе жили два соседа – Лука и Илья. Лука терпеть не мог Илью, потому что Илья был человек правильный, работящий, рано вставал, поздно ложился, не позволял себе вообще пустых посиделок с соседями за рюмкой чая. А Лука – пьяница и лентяй, завсегдатай уличного общения. В приступе ненависти Лука обратился в суд и донес, что Илья говорил бранные слова в адрес царя. Илья защищался как мог и под конец, обернувшись к Луке, сказал: «Даст Бог, Господь сам откроет твою ложь против меня». Однако суд отправил Илью в темницу, а Лука вернулся домой. Подходя к своему дому, он услышал плач в доме. От ужасного предчувствия кровь застыла в жилах, ибо вспомнил Лука проклятие Ильи. Войдя в дом, он ужаснулся. Его старый отец, упав в костер, сжег себе глаза и все лицо. Когда увидел это Лука, он и не имел, и не мог ни говорить, ни плакать. На заре следующего дня он отправился в суд и признался, что оговорил Илью. Судья тут же отпустил Илью, а Луку наказал за лжесвидетельство. Так Лука за один грех понес два наказания – и от Бога, и от людей. Бывает, что сам ближний по допущению Божьему раскрывает лжесвидетельство. Так в Ницце жил один мясник по имени Анатолий. Некий богатый, но несчастный торговец подкупил его, чтобы тот дал ложные показания против своего соседа Ивана, что он, Анатолий, видел, как Иван облил керосином и поджег дом этого торговца. И Анатолий засвидетельствовал это на суде и присягнул. Иван был осужден. Но он решил, что когда отбудет наказание, станет жить лишь для того, чтобы доказать, что Анатолий лжесвидетельствовал. Иван был человеком дельным и вскоре скопил 1000 золотых монет. Он решил, что даст всю эту 1000, чтобы заставить Анатолия признаться перед свидетелями в своем грехе, в своей клевете. Прежде всего, Иван нашел людей, знающих Анатолия, и они пригласили его на ужин, где сказали ему, что им нужен свидетель, который бы на суде под присягой показал, что некий трактирщик укрывает грабителей. Анатолию изложили суть дела, выложили перед ним 1000 золотых и спросили, может ли он найти надежного человека, который бы на суде показал то, что им нужно. А у Анатолия загорелись глаза, когда он увидел перед собой кучу золота, и он тотчас заявил, что сам возьмется за это дело. Тогда приятели сделали вид, что сомневаются, сумеет ли он проделать все, как надо, не испугается ли, не растеряется ли на суде. Анатолий стал горячо убеждать их, что сумеет, и тут он признался, что был такой случай, когда ему заплатили за ложное свидетельство против Ивана, которого в результате отправили на каторгу. Услышав все, что им было нужно, друзья отправились к Ивану и все ему рассказали. Наутро Иван подал жалобу в суд. Анатолия судили и отправили на каторгу. Так неминуемая кара Божия настигла клеветника и восстановила доброе имя порядочного человека. А вот еще пример, как сам лжесвидетель признался в своем преступлении. В одном городе жили два приятеля, Георгий и Николай. Оба были неженаты, и оба влюбились в одну девушку, дочь бедного ремесленника, у которого было 7 дочерей, и все незамужние. Самую старшую звали Флора. Вот на эту Флору и заглядывались оба друга. Но Георгий оказался более быстрым. Он посватался к Флоре и попросил приятеля быть шафером на свадьбе. Николу объяла такая зависть, что он решил во что бы то ни стало помешать их свадьбе. И он оклеветал Флору. Слова друга поразили Георгия, как нож острый, и он поверил другу. Отправился к ее родителям и отказался от женитьбы. Скоро об этом знал весь город. Позорное пятно пало на всю семью. Сестры стали упрекать Флору. А она в отчаянии, не имея возможности оправдаться, умерла. Примерно через год Никола зашел в церковь в Великий Четверг и услышал, как священник зовет прихожан к причастию, говоря: «Но пусть не подходит к чаше вор, лжец, клятвопреступник и те, кто замарал честь невинной девушки. Лучше бы им принять в себя огонь, чем кровь чистого и невинного Иисуса Христа». Закончил батюшка так. Услышав такие слова, Никола задрожал, как осиновый лист. Тотчас после службы он попросил священника его исповедать. Никола признался во всем, и чтобы спастись от укоров нечистой совести, которая грызла его, как голодная львица, на следующее утро он написал обо всем, что сделал, а именно как бросил позорное пятно на почтенное семейство порядочного ремесленника и как солгал своему другу. На другой день он, как Иуда, повесился. Как же несчастны люди, которые не исполняют заповеди, не обуздывают железной уздой свое грешное сердце и свой язык.
В начале октября Русская Православная Церковь вспоминает одного из самых почитаемых святых XX века – святителя Тихона, патриарха Всероссийского. В тяжелейшие революционные годы церковь выстояла во многом потому, что в его лице обрела земного заступника, предстоятеля молитвенника и исповедника, претерпевшего аресты и другие испытания, но не отрекшегося от первосвятительского служения. Неподалеку от города Ставрополя, в селе Верхнерусском, возвышается куполами храм в честь святителя Тихона. Идея построить церковь появилась в начале 90-х годов.
Прихода здесь не было никогда. До этого времени, до 91-го года, это был хутор Верхнерусский. А вот после 91-го стало село. И вот люди стали ходить, просить, чтобы был храм. Открывались в то время многие храмы. Но не было ничего. Вот мы с ним поговорили, с главой администрации, и решили идти к владыке Гедеону. Он благословил это начинание, благословил, и, в общем-то, начали работать в этом направлении.
Начались поиски помещения, в котором бы временно совершались богослужения. И Господь услышал молитвы священника и жителей села. Как раз к престольному празднику оно было найдено.
Потому что первое богослужение здесь отслужено 9 октября 1993 года, именно на престольный праздник. Никто не задавался целью, чтобы на этот день начинать совершить первое богослужение. Но так все сложилось. Так Господь устроил, что действительно вот, там 2 месяца практически была какая-то раскачка, что-то это. Потом владыка Гедеон приехал, говорит, тут надо начинать все. И начинать именно в этот день, на престольный праздник.
Строить церковь решили на возвышенности, чтобы купол и крест были видны со всех уголков села. Долгое время собирали средства, возводили стены. Все эти годы верующие молились в бывшей котельной детского сада.
Ну, естественно, прежде всего, люди, которые живут здесь, прихожане, жертвовали. Это самое главное. Молились о том, чтобы Господь послал тех людей, которые могли бы профинансировать.
Наконец, 3 года назад церковь была достроена. Для жителей села этот день навсегда останется особенным. История пути к Богу у каждого верующего своя. Когда знакомишься с прихожанами этого храма, то понимаешь, что полностью поменять жизнь человека способна и небольшая сельская церковь. Виолетта Шабазова вместе с мамой приехала из Карачаева-Черкесии 10 лет назад. С этого времени и начался процесс их воцерковления.
В наше время, когда происходит такой вот упадок нравственности, воспитания, церковь, православие, оно помогает молодежи ориентироваться правильно в этой жизни, потому что не хватает, можно сказать, воспитания, каких-то религиозных взглядов для создания семьи, так как вот семья в последнее время, она ну, можно сказать, потеряла так, ценность в обществе. Я думаю, что вот именно возрождение, которое должно происходить в голове у нашего поколения, оно как раз-таки формируется в церкви.
А вот Людмила Медведева родилась и выросла в этом селе. Раньше в храм ходила нечасто, а теперь одна из самых активных тружениц прихода.
А у каждого из нас проблемы. И не только какого-то материального характера бывает, да, а какого-то духовного, душевного характера. И, конечно же, мы надеемся, идем сюда и надеемся, что нам здесь помогут, что нас здесь услышат, и все будет хорошо. Вот с этими мыслями мы сюда всегда и идем. И уходим отсюда, нам полегче, получше, и кажется, что все дальше будет прекрасно.
Планов по дальнейшему украшению церкви немало. На очереди установка иконостаса, благоустройство территории. А в ближайшем будущем в храме планируют совершить великое освящение. Людмила Машко, Данил Сердюков, Виталий Гринев. Специально для программы «Ставропольский благовест».
На сегодня все. Молитвами Богородицы храни вас Господь. Thank you.